Введение в природоведческую микробиологию. Интересы общей микробиологии можно разделить на три области. Биология прокариотной клетки, как простейшей единицы живого, рассматривает универсальные свойства бактерии. Она основывается на знании путей метаболизма, биоэнергетики, мембран, синтеза белка, генома, генетики. В отличие от биохимии и молекулярной микробиологии, микробиология имеет дело с клеткой как единой системой, представляющей целостный организм. Вторая область микробиологии – биоразнообразие, изучение множества микроорганизмов в их функциональном и филогенетическом упорядочивании. Главным методом изучения биоразнообразия является получение и исследование чистых культур в контролируемых условиях. Изучение свойств и поведения микроорганизмов дает важные сведения и об их аутоэкологии. Третья область – природоведческая микробиология рассматривает деятельность микроорганизмов в природе. Центральным объектом ее исследования является микробное сообщество, как система взаимодействующих между собой разнообразных организмов. К изучению сообщества есть два пути. Один, основанный на определении состава сообщества, взаимодействии в нем, пути метаболизма микроорганизмов, ответственных за ключевые реакции. И второй, бескультурный, так называемые, где культуры не используются, а описываются суммарные процессы, определенные химическими методами. В определенной части синокологическая микробиология смыкается с биохимией. Первый путь – накопительная культура, чистая культура, трам-пам-пам, гены, сообщества. Второй путь – растительный опад, черный ящик, метан. В отличие от частных микробиологических дисциплин, медицинской, санитарной, технической – природоведческая микробиология является базовой для естествознания как комплекса наук о жизни и о Земле. Причиной приоритетного значения природоведческой микробиологии служит последовательность событий в истории Земли, где микробное сообщество было первым создавшим систему биогеохимических циклов. Последующие биологические события вписались или наложились на уже созданную микробными сообществами систему. Именно прокариоты были первыми обитателями Земли и сформировали ту биосферную систему, в которой появились и могли существовать другие организмы. Эволюционный процесс основывается на том, что новый организм сначала согласуется с тем, что уже есть, и лишь затем начинает менять систему отношений. Поэтому все существующее в биосфере согласовано с созданными микроорганизмами системы. Около 7/8 или более истории биосферы она была бактериосферой. Около 1 миллиарда лет тому назад произошла неопротерозойская революция и стали распространяться эукариоты. Эукариоты, протисты, менее разнообразны по своим функциям, чем прокариоты. Однако у них появляются новые качества, например, способность к фагоцитозу, зоотрофии. Появление эукариот в результате, как полагают, комбинации прокариотных предшественников, то есть эндосимбиогенеза, является второй причиной, по которой природоведческая микробиология и собственная микробиология являются базовыми для естествознания. Спецификой природоведческой микробиологии по сравнению с экологией животных и растений является специфичность и разнообразие химической деятельности микроорганизмов при исключительно осмотровном питании бактерий, непосредственное взаимодействие микроорганизмов с геосферой, первичность в истории Земли. Основные положения микробной экологии были сформулированы более 100 лет назад, в декабре 1896 года, Сергеем Николаевичем Виноградским на лекции в Императорском институте экспериментальной медицины. Функции микробов в природе специализированы, для каждой работы есть свой специалист, приспособивший к ней весь химизм своего существования. Микробы всегда оказываются там, где они нужны, обеспечивая самопроизвольность и неизбежность того или другого процесса в любой точке земного шара. Впоследствии этот тезис вошел в литературу как постулат Бейринга и Базбекинга: «Микробы есть всюду, жизнь отбирает. Вся живая материя восстает перед нами, как одно целое, как один огромный организм и так далее. Здесь слово «организм» употребляется в современном смысле «система». Дополнительный смысл несет и перекличка с концепцией Гейла Виллока и Маргулис с тезисом «Земля – живой организм». В этом смысле совершенно не случайно и слово «целесообразность», указывающее на взаимную согласованность всех процессов, обеспечивающих устойчивость, то есть длительное существование компонентов системы, целесообразность противоречила примитивному дарвинизму, признававшему случайность, хаотичность всех изменений. Таким образом, с самого начала природоведческая микробиология затронула основополагающие вопросы мировоззрения естествознания. О системном подходе «система и множество». Эти слова уже неоднократно звучали в лекциях, и надо обратить внимание на их смысл. Под множеством понимается некоторый набор объектов, например, серобактерии, сульфатредуцирующих бактерий. Их можно различным образом упорядочить, классифицировать, при всем при этом оно остается множеством отдельных объектов. Множество создается перечислением объектов. Под системой принимается множество объектов со связями между ними. Система как единое целое возникает в том случае, если связи ее между ее компонентами функциональны. Именно связи превращают множество в систему. Разрыв связи приводит к разрушению системы. И это верно на самых разных уровнях. Вплоть до социологического и так далее. Смесь объектов системой не является. Систему часто изображают в виде графа, множество объектов, узлов, соединенных связями, ребрами. Системный анализ предполагает иерархическое построение, в котором элементы взаимодействуют друг с другом с образованием системы, которая, в свою очередь, взаимодействует с другими системами, с образованием большей системы. И эти триады перекрываются. Клетки, виды, сообщества, экосистемы, биосферы. Основные уровни познания. Сообществом, фундаментальным иконишем в микробной системе, соответствуют функциональные группы организмов. Связи между группами могут быть трофическими по субстратам, топическими по месту обитания. Сообщество действует в экосистеме, образуя ее биологическую составляющую. Есть еще химическая составляющая, представленная суммой разнообразных веществ, взаимодействующих между собой. Поступающие вещества получили название источники – sources, и выходящие – стоки – sinks. Физическая составляющая – пространственное распределение компонентов, их перенос, транспорт, включая и перенос энергии. Все это образует экосистему, единство и взаимосвязь биотических и абиотических факторов. Кроме того, экосистема претерпевает закономерное развитие во времени – сукцессию. Каждому этапу развития сукцессии соответствует сообщество микроорганизмов со своей жизненной стратегией. Экосистема реализуется в географической среде, ландшафте или акватории. Совокупность живых существ, населяющих биотоп, часть ландшафта, называется биоценозом. Ландшафты – сложные биокостные системы, характеризующиеся единством растительности и почвы, например, таежные горы, степные черноземные лесовые равнины, песчаные пустыни и так далее. В пределах одного ландшафта могут быть разные экосистемы. Ландшафты отделяются друг от друга экотоном, переходной зоной, в которой часто располагаются геохимические барьеры. Типичным экотоном может служить опушка леса или заросли погруженных растений на берегу водоема. Ландшафты входят в биогеографические зоны, сообщества которых представлены биомами. Биогеографические зоны распределяются в соответствии с климатом. Соответствующая классификация существует и для океана. Пелагиаль для открытого аллигатрофного океана с продуктивными зонами в районах апфеллинга, континентальный шельф, окраины моря и так далее. Все это входит в биосферу, гетерогенную систему разнородных участков, которые связаны между собой переносом вещества. Это осуществляется благодаря различным видам перемешивания в океане, ветровому перемешиванию в атмосфере. Важнейшие биогенные элементы КНОПС, то есть углерод, азот, кислород, фосфор, сера, имеют воздушную форму миграции и потому доступны всюду. Исключение составляет фосфор, не имеющий воздушной формы переноса и распространяющийся либо в воде, либо с аэрозолем в воздухе. Твердая геологическая среда в рассматриваемом промежутке считается неподвижной, хотя образование осадков и различные процессы в почве идут достаточно быстро. Из этого беглого обзора глобальной системы мы приходим к важному логическому принципу естествознания – иерархическому исследованию систем. Важнейший вопрос – в каком направлении двигаться – сверху вниз, от общего к частному, или снизу вверх, от элемента к системе. Ответ на вопрос влечет за собой определенную мировоззренческую позицию. Сверху вниз – редукционизм, сведение рассмотрения системы к анализу ее компонентов. Рассмотрение общего – холизм. Можно ли понять систему, не зная ее элементов? Означает ли знание элементов знание системы? Нет, сколь угодно глубокое знание элементов еще не означает понимание системы, так как остаются неизвестными связи, делающие из множества систему. Поэтому при рассмотрении объектов надо понимать и систему высшего ранга, куда он входит, и низшего, элементы, из которых он состоит. Природоведческая микробиология требует понимания и природы, и микроорганизмов. Говоря о мировоззренческих вопросах, нужно обратить внимание на смену холистического, синтетического и редукционистского взглядов на природу. Хотя эта схема, конечно, не исчерпывает историю естествознания. Линней, перечисление множества, попытка упорядочить, классификация, но не взаимосвязь. Напротив, Гумбольдт, взаимодействие живых организмов и среды их обитания, лес как экосистема, понятие ландшафта. Этого же мировоззрения придерживались Шиллер, Гёте, Лаплас, Гаусс. Следующий, Дарвин. Попытка найти подход, как это множество образовалось, происхождение видов. Последователи Дарвина свели схему к происхождению по законам рынка. Действительно, в годы перестройки у Георгия Александровича Заварзина не случайно выходит статья «Антирынок в природе». Если хотите, посмотрите на историю этой статьи и в связи с чем она была связана. Упорядочивание на основе филогении. И обратный подход Вернадский. Мир как единство взаимодействующих геохимических реакций и катализирующих их событий. Вернадский, поклонник Гумбольдта, создает в 1926 году учение о биосфере. Ну и, напротив, молекулярно-биологический подход подразумевает редукционизм. В 1956 году возникает международная геологически-биологическая программа EGBP как основа идеологии современного сознания, которая рассматривает систему взаимодействий между геосферой и биосферой, часть которой человек. Это опять возврат к холизму, к холистическому взгляду. Еще одно отступление к принципам Гумбольдта – рассматривать систему как одномоментную, то есть рассматривать взаимодействие одновременно со существующих объектов. Невозможно взаимодействовать с тем, что было, или с тем, что будет. Для взаимодействия необходимо единство времени и пространства. В некоторых статьях Георгия Александровича Заварзина вы встретите «Хаэсэйтас», идущие еще от философии средневековья, здесь и сейчас. Поэтому при анализе системы приходится ограничиваться горизонтальным временным срезом. В то же время, выясняя, почему объекты такие, а не иные, приходится обращаться к их происхождению или эволюции. При этом важно представлять, что временные масштабы сукцессии и эволюции различны. Выход за рамки масштаба ведет к логическим ошибкам. Всю биосферную систему можно представить в виде системы взаимодействующих циклов, который ведущим является цикл органического углерода, а в нем ведущий – чистая первичная продукция. Эта система у вас есть на картинках в презентации. Система биогеохимических циклов определяется ведущим циклом органического углерода и сопряженными с ним в эквивалентном соотношении 1:1:1 циклами СО2 и кислорода. Цикл органического углерода обусловлен первичной продукцией за счет оксидентного фотосинтеза и в небольшой степени хемолитоавтотрофии за счет водорода в гидротермах и деструкции анаэробными и аэробными организмами, которые мы подробно рассматривали при анализе сообщества. Конечным продуктом деструкции служит СО2, замыкающее цикл органического углерода и сопрягающее его с циклом неорганического углерода и кислорода. От чего зависит количество кислорода в атмосфере? Мы с вами разбирали уравнение фотосинтеза и деструкции. Видно, что количество кислорода эквивалентно углероду, который не сумели использовать микроорганизмы. Неспособность бактерий в определенных условиях к разложению органики привела к созданию резервуара керогена, органического вещества осадочных пород и, соответственно, кислорода атмосферы. Цикл органического углерода дополняется циклом азота, в который азот органических соединений входит в соотношение С к Н как 6 к 1, и происходит также превращение неорганических форм азота. Цикл азота целиком определяется деятельностью бактерий с этапами азотфиксации, аммонификации, нитрификации, денитрификации. Цикл фосфора стихиометрически связан с циклом органического углерода в реакциях анаболизма в соотношении С к П 100 к 1. Это соотношение вытекает из соотношения Редфилда С к Н к П как 106 к 16 к 1 и справедливо для морских микроорганизмов. Для наземной биоты соотношение С к Н 400 к 1 и выше. Цикл неорганического углерода сопрягается через углекислоту воздуха и ее растворенные формы в гидросфере с циклом органического углерода. В литосфере неорганический углерод представлен в основном карбонатными породами, прежде всего кальций СО3, карбонатом, известняком. Цикл кальция определяется прежде всего биологическими реакциями растворения, выщелачивания и осаждения карбонатов, а также биоминералогии образования скелетов протистами и микроорганизмами. Цикл кальция сопряжен также с циклом фосфора, образованием и растворением кальция. Апатит фосфорит вот эти вот минералы. И действительно, говоря о цикле кальция, очень важно представлять себе те вот огромные системы рифов, которые были созданы организмами рифостроителями, начиная от цианобактерий и дальше мшанок, кораллов и так далее, которые представляют собой прежде всего карбонаты, и в которых как раз львиная доля участия круговорота кальция. Поступление в биологические реакции магния и кальция связано с циклом кремния и выщелачиванием силикатных изверженных пород, который идет под влиянием угольной кислоты, но в 100 раз ускоряется под воздействием микроорганизмов и продуктов их обмена. То, что я уже называла когда-то биологически опосредованное выщелачивание. Выщелачивание обуславливает поступление в водную фазу и микроэлементы. С циклом органического углерода сопрягается цикл серы, катализируемый только бактериями, в реакциях сульфидогенеза и окислениях соединений серы. В биогеохимическом цикле серы участвуют следующие соединения серы, создающие значительный резервуар. Это сульфаты, преимущественно сульфаты моря, сульфиды в виде сероводорода и сульфидов металлов вулканического и в основном биогенного происхождения, и сера эндогенного происхождения. Цикл железа сопрягается с циклом кислорода деятельностью аэробных железобактерий, окисляющих железо 2 до железа 3 и с циклом углерода деятельности железовосстанавливающих бактерий, о которых вам подробно рассказывала Дарья Георгиевна Заварзина. Цикл железа связан с циклом серы через образование сульфидов железа и их окисление бактериями. Соотношение Редфилда. Все эти реакции не может провести один организм, нужна система организмов. Если система не замкнута, происходит накопление веществ. Биогеохимическая машина планеты представляется системой взаимосвязанных циклов элементов. Эти циклы действуют как в планетарном масштабе, так и в конкретных ландшафтах. Необходимо еще раз подчеркнуть, что все эти циклы осуществляются микроорганизмами, причем основная функция микроорганизма – каталитическая, как катализаторов окислительно-восстановительных реакций, о чем писал Виноградский и Саченко, а не, например, Вернадский, как создатель геохимии, который прежде всего отмечал концентрационную роль микроорганизмов. Ну вот эти довольно очень, на мой взгляд, очень важные тезисы для начала входа, введения в природовическую микробиологию у меня прозвучали в конце, так получилось, но пусть они послужат таким небольшим заключением. На этом я заканчиваю курс экологии микроорганизмов. Если получится, я запишу еще или, может быть, пришлю просто в письменном виде небольшие кусочки, посвященные отдельным вопросам. А вы, пожалуйста, задавайте тоже мне вопросы, мы будем давайте совместно работать и разбираться, какой материал нам необходим, на какие вопросы нужно найти ответы. Спасибо за внимание, всего хорошего.